Падкасты Радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Свабоды. Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Ці эфектыўныя захады ўлада ў Беларусі дзеля паляпшэння дэмаграфічнай сітуацыі і ці можна падвысіць нараджальнасць праз забарону ці абмежаванне абортаў? І які сусветны досвед варта б скарыстаць Беларусі, а які не варта? Гэта абмяркоўваюць сёння сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Яна заявіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, таму яе меркаванне для нас вельмі важнае. Таксама доктарка гінеколаг з Лагойску, якая першая ў Беларусі адмовілася рабіць аборт, Ірына Казлоўская. А сёлетняя лаўрэатка прэміі Пэн-цэнтру імя Алеся Адамовіча блогерка Наста Захарэвіч і гендерная даследчыца Ірына Саламаціна. Ну, от на пачатку дыскусіі я хацела кожную з вас запытацца, пачуць ваше меркаванне пра вот навіну, якая цяпер вельмі горача абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках і не толькі, пра тое, што вслед за Лагойскам у горадні, у перытанальным цэнтры адмовіліся рабіць аборты. Ірына, вы першая гэта зрабілі ў Лагойску, як ацэньваеце гэтую ініцыятыву і з вашого пункту гледжання, ці яна дапаможа нараджальнасці?
Наколькі я ведаю, мы былі не першымі, якраз такі ў гародні распачаліся гэтыя ініцыятывы, просто ну не даўсюль гэта інфармацыя была распаўсюджана, а пра нас проста пазналі ўпершыню.
А так, яны даўно ўжо не робяць аборты, так?
Масіўна, да. Гэта інфармацыя была раней за тое, каб пра нас казаць, была нават распаўсюджана ў медыцынскім вестніку. Артыкулы пра доктара іхняго, гінеколага. Мабыць, гэта інфармацыя была для мяне прыкладам, каб правесці такую ініцыятыву ў на сваім рабочым месцы.
І якія вот якія ўжо наступствы вашай адмовы, што ў вашым горадзе змянілася, ці можна гаварыць пра нейкія вынікі, ці жанчыны ездзяць у іншыя гарады, ці павялічылася нараджальнасць?
Не могу сказать, что есть ну, такие вырашальные наступства этого мероприятия, потому что мы наблюдаем это уже каля 5 лет, с 2014 года. Негативного стана населения на самом решении. Они ведают, что мы не робим, приходят, получают у нас полный комплекс обследования, которое потребно для проведения процедуры, и едут по других установах оховы здоровья, где им выполняют это мероприятие и все. То бок никакой такой проблемы на самом деле на месте нема. Але з другого боку, жанчыны, якія сумніваюцца ў тым, рабіць ці не рабіць аборт, яны, мабыць, больш стаўлена адносяцца к прыняцю гэтага вырашэння.
Як вы мяркуеце, ну от зараз так Лагойск, горадня, і гэта так застанецца, ці ёсць, вы бачыце, тэндэнцыя, што гэта будзе пашырацца ў Беларусі, хто ўплывае на гэта?
Мабыць, ўплывае тое, што дактары на сённяшні дзень маюць права заявіць аб сваіх правах на гэта. На мой погляд, заўсёды будуць дактары, якія будуць бачыць у аборце таксама дапамогу да жанчыны, да стану здароўя жанчыны. Я не лічу, што гэта запалоніць усіх дактароў у рэспубліцы. Заўсёды будуць дактары, якія будуць гэта рабіць, і не буду з гэтага нічога такога дрэннага ніхто не робіць. Я насамрэч не лічу, што чалавек, які выконвае гэту працу, ён для мяне якісь там агідны ці што яшчэ. Просто для мяне, як для чалавека, як для жанчыны, нават як для доктара, які я бачу сваю працу так, што для мяне аборт гэта не выкананне медыцынскай дапамогі жанчыне. Гэта просто медычная услуга, якую я маю право виконувати, маю право не виконувати. От і все.
Вольга, а вам, от я усполце тільки жінчини, да. Вам задавали питання про ставлення до от заборони чи обмежування абортів. А як ви глядите на гэтую ситуацію? Як ви лічите ці от такі обмежування, коли яны більш масовими стануть, ці яны впливають на нараджальність насамрэч? Гэта просто сапраўды, як Ірына сказала, права одного доктора так рабіць, права так не рабіць, і глобальна ситуацію в Беларусі гэта не поміняє.
Ну, я скажу, что казать про то, что гэта метод повышения нараджальности, я бы так не сказала. Конечно, сам аборт уплывает у долготерминовой перспективе вогуле на репродуктивное здоровье женщины. И коли казать про именовито ось этот кейс, право лекаря отмовиться, то, напомню, я нагадаю, что ранее такого права, замацаванного у законодавства Республики Беларусь, не было, але этот пункт был одним из пунктов кампании, яку мы проводили у обороны життя, и мы распрацовывали свой законопроект, який разом с громадскими объединениями, разом с церквами мы лобіявали, бо и обґрунтування такому пункту, який зараз есть право лекаря отмовиться, было таким, что такое право закреплено у Всесвятной медицинской еще было в 83-м годе, Всесвятная медицинская ассоциация приняла декларацию об абортах, где было зафиксовано, что каждый лекарь имеет право отмовиться от проведения аборта по своих переконаниях религийных и нравственных и доручить пациента іншому коллеге, для кого это махчимо. Так само, например, артикул 31 и 33 Конституції Білорусі гарантують свободу мнінь, переконання у віровизнання, і є лікари, для які сповідують християнство, і аборт для їх з'являється недопущальним з морально-етичного пункту гледжання, але гэта не означає, що, ну, ось я тут згодна з позицією попереднього лікаря, да, що коли чоловік не хоче гэта робити, то як лікар і не лічить гэта по своїх переконаннях, то його є замацаване в законодавстві право гэта не робити. Але так само є інші лікари, до яких чоловік може звернутися і він гэта зробить. Тут питання на конт увогулі аборту в Білорусі, конечно, мы выступаем за обмежевальные некие меры, за меры допомоги женщинам, за адекватную на то оценку того громадству, яким сьогодні ми є, існуємо. І просто питання у тим, що, наприклад, я виступаю за те, як змінять думку і вогулі ставлення до аборту як до нормальної з'яви і СМІ, публічних дискусіях, бо коли ми зміняємо ставлення менавіто до аборту як нормальної з'яви, то, може бути, жінки так само думають як об аборті, як об якій крайні міри, як до якої вона може прибігнути у своєму житті. У законодавстві вже є то, чого ми домоглися, в принципі, це то, що є, це право лікаря відмовитися, вже є у законодавстві, чого раніше не було, там, 5 років тому. Є консультування для жінки, якого так само не було замацовано в законодавстві, і воно є зараз. І це так само зміняє і підходи, і думки людей до самого аборту. Ну, то есть, он, коли раніше, наприклад, у білоруському законодавстві існувала можливість зробити аборт по соціальних показчиках, коли жінка могла звернутися і зробити аборт до 22 тижнів, і ці соціальні показчики були просто, на мій погляд, ну, я не можу назвати це нормальною з'явою, коли, наприклад, жінка шматдітна, да, коли жінка втратила мужа, да, то вона може до 22 тижнів могла звернутися і зробити аборт по соціальним показчикам. Ну, це було ненормально. На мой погляд, в огуль такого ніде не існувало, тільки в Білорусі. І так само це було, ну,
Ольга, вибачаюся, давайте ми ще протягнемо, бо я хотіла дати слово Насті Захаревич. Я на послідовно шмат годов якраз виступаю за право жінчини на аборт, ну, в крайніх ситуаціях. Натурально, що ніхто не лішить аборт доброї справи. Це якби не на гэта йдуть у критичних ситуаціях. Наста, яка ваша позиція?
Ну, я бачу, що відбувається все те, про що ми казали в 14-му році, що гэтае права дактароў адмаўляцца рабіць аборты будзе прыводзіць да таго, што будуць з'яўляцца клінікі без аборта, будуць з'яўляцца гарады без абортаў. І трэба крышачку больш называць рэчы сваімі імёнамі і узгадваць, што ў законе не прапісана, па якіх прычынах дактары могуць адмаўляцца гэта рабіць. Дзяржава дае зялёнае святло на рэпрадуктыўны ціск, безумоўна, але заадно ў гінекологаў проста з'явілася шарговая лазея. нейко спростить себе працоўное жыццё. Гарадзенскія медыкі сказалі, што яны не атрымлівалі аніякіх даплат за перарыванне цяжарнасці. Так што калі яны адмовіліся гэта рабіць, ну, як бы у іх паменшыўся аб'ём працы, пры гэтым не паменшыўся заробак. Я цудоўна разумею, чаму яны гэта робяць. Ну, шмат каму хочацца рабіць менш справаў за тыя самыя грошы, і гэта вельмі зразумела. І ўсё б нічога, толькі пры гэтым, ну, адбываецца бы шкод для жанчын іншых робіцца. Я ўпэўнена, што нараджальнасць пры гэтым ніяк не павысіцца, таму што жанчын ўсё адно пакуль што прынамсі застаецца магчымасць атрымаць меддапамогу ў іншых установах. Мяне вельмі бянтэжыць менавіта рыторыка вакол гэтай гісторыі, таму што дактары цалкам сур'ёзна кажуць, што абмежаванне абортаў робіцца праз клопат пра здароўе жанчын, і гэта адно з двух, гэта альбо, ну, проста цынічная хлусня, альбо гэта сведчанне іх прафесійнай непрыдатнасці, таго, што мы не ў курсе статыстыкі, таго, што мы не ў курсе таго, што бяспечны аборт у медыцынскіх умовах, умовы гэтыя прапісаныя ў сусветнай арганізацыі аховы здароўя, так, што гэтыя абортки праведзены бяспечна ў медустанове, мае мінімальныя рызыкі для арганізму жанчыны і непараўнальна малыя ў параўнанні з родамі. І як можна цалкам сур'ёзна апеляваць да аховы здароўя пры абмежаванні да аборта? Ну, мне гэта дагэтуль дзіўна бачыць. Усе разумеюць, што гэта фактычна проста частка ідэалагічнай вайны, безумоўна, і зразумела, што не ўсе, хто чытаюць гэты артыкул, таксама ведаюць статыстыку, хтосьці будзе ў гэта верыць і працягваць трансляваць гэтыя міфы. Ну і безумоўна, ўсё гэта магчыма проста таму, што дзяржаву, ну, задавальняе аргумент пра дэмаграфію. То бок дастаткова сказаць, што вось мы удзельнічаем у такой акцыі, мы тут адмаўляемся ад часткі сваіх абавязкаў проста таму, што мы хвалюемся пра дэмаграфію, і, ну, гэта спрацоўвае. Але, на жаль, у выніку атрымліваецца, што на жанчын дзяржаве напляваць, таму што є зацікаўленасць у тым, каб вырашыць колькасную дэмаграфічную праблему.
Ірына, якая ваша пазіцыя, калі ласка?
Ага, ну, знаеце, опять же, если ж мы тут ссылаемся на некі міжнародныя дакументы, то, опять же, запрет на аборт – это грубое нарушение прав женщин. Это не мое высказывание, это высказывание экспертов ООН, и, в общем-то, которые обращаются как раз-таки к государствам, где существует реальный запрет. В Беларуси пока еще и реального запрета не существует. И тем не менее, понимаете, давайте все-таки не путать. Одно дело, все-таки мы говорим о праве медиков там отказаться выполнять что-то, и в целом непосредственно о неких установках, о доступности к определенной услуге. И почему, собственно говоря, эксперты ООН признают дискриминацию, если женщина в целом лишена права, например, обратиться в клинике, да, потому что правозащитники, они настоятельно рекомендуют властям обеспечить всем женщинам доступ к методам предупреждения нежелательной беременности и в случае необходимости предоставить им вот эту услугу безопасного прерывания беременности, потому что вся статистика показывает, что если в стране ограничен доступ женщин к этой услуге, то женщины все равно избавляются, и они обращаются как раз-таки к неким криминальным абортам, что на самом деле тоже очень сильно вредит ситуация, непосредственно связана с прямым вредом для здоровья женщины, да. И вот в этом смысле, опять же, мы возвращаемся к первоначальной вот вашей идее, Анна, по поводу демографии. Опять же, если мы посмотрим, как, в принципе, устроена структура населения, да, в Беларуси, то мы увидим, что по большому счету, да, это некий, есть определенные тенденции, которые связаны с определенными инициативами в региональных клиниках, где врачи по каким-то своим убеждениям отказываются, в общем-то, оказывать населению женщин, в частности, такие услуги, и тем самым у женщины остается возможность к этой услуге, в общем-то, обратиться, но жизнь конкретно взятой женщине усложняется, да, то есть вот раньше она могла прийти по месту прописки, там вот обратиться в клинику, теперь она не может обратиться, ей приходится, ее перенаправляют, ей приходится садиться на транспорт, куда-то ехать, или там, как говорил, опять же, Вологойский, глава этой клиники, он рассказывал, что да нет, нет, даже если мы даже транспорт предоставляем. То есть я просто про то говорю, что, конечно, ситуация меняется, то есть усложняется в целом доступ женщины к медицинским услугам, вот, например, вот в этой области, но, опять же, глобально это никак, по большому счету, не улучшает демографическую ситуацию в стране, да, и мне кажется, что нужно обратиться обращается именно на это внимание. То есть то, что сегодня власти опознают, или, например, отдельно взятые клиники, опять же, зарабатывают и символический капитал на то, что они впереди планеты всей и пытаются решить демографическую проблему именно тем, что они ограничивают доступность определенно живущих женщин в этой местности к такого рода государственной услуге, которая раньше была доступна. Они, ну, зарабатывают таким образом себе как бы такой социальный капитал в лице, например, нашей нынешней власти. Другой вопрос, что нынешняя власть, в общем-то, как-то, не знаю, откликаясь на вот эти вещи, ведет себя очень непоследовательно, потому что, опять же, глобальная статистика показывает, что не с этим связаны, то есть именно не с такими мерами связаны решение демографических проблем, они связаны с совершенно другими, последовательно выстроенными какими-то политическими мерами, но никак не вот с такими вещами, когда врачу, там, не знаю, в государственной клинике позволяют, не знаю, там, не оказывать услугу населению, ориентируясь на некие свои внутренние ценности.
Дякую великі, уже прогучала фраза «репродукційний тиск». Ну, от я процитую Олександра Лукашенко, він вельми часто говорить про те, що жінки повинні більше народжати. І от 5 снежня, виступаючи перед депутатами старого і нового скликання, у парламенті він казав, що коли і так далі народжати будемо поважані жінки, ведайте, що далі буде. Як ви оцінюєте все ж реальні заходи держави у підтримку народжальності? Ну, от і грошову допомогу, і житло предоставлення, пенсійний стаж, коли жінчина сидить вдома з дітьми, декретний відпочинок, його протяглась, ну, от і знову ж наявність інфраструктури для дітей і матері. От що робить, що не робить держава, як ми виглядаємо в порівнянні з сусідами, з іншими країнами? Ірина, коли ласка.
По даному вопросі я вже, мабуть, більше скажу, ніж тільки доктор. Мать, многодетная, у меня трое детей. Сегодняшний день лично для меня больших проблем, вот если честно, так реально, в воспитании и содержании детей, ну, честно, нету. Хочется вернуться к ответу Насти Захаревич. А на самом деле гродненские врачи немножко слукавили, потому что у нас аборт входит все-таки в перечень платных медицинских услуг, стоимость которой в том числе заложена надбавка к зарплате врача. А другой момент в том, что все-таки в практике акушера-гинеколога аборт на самом деле не создает такого уже большого вклада в объем работы и говорит о том, что мы потеряем квалификацию. На самом деле, ну, это неправда. На сегодняшний день я потеряла 50 пациентов в расчете на 1000 пролеченных пациентов в год. На уровень моей квалификации как врача, который способен потом оказать помощь женщине, в том числе и в беременности, и в родах, я думаю, что это не повлияло. Не говоря уже о перинатальных больших центрах, которые имеют достаточно больший поток пациентов и действительно не теряют своей квалификации, снижая количество выполненных абортов. Опять же, возвращаясь к помощи женщинам, есть перинатальные центры, есть возможность оказания всех уровней помощи медицинской, это если говорить о медицине. А если говорить о материальном содержании, ну, на сегодняшний день среднестатистическое пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком, особенно если это второй, ну, повторный ребенок, второй, третий и последующий, оно может превысить среднюю зарплату по стране, ну, такого среднестатистической работницы. Допустим, даже, как я знаю, что наши медработники, средние медработники, медсестры и акушерки на сегодняшний день, находясь в декретном отпуске, говорят о том, что им выгоднее находиться в декретном отпуске, чем ходить на работу, потому что денег они там получают больше. Для меня, кажется, тут надо больше смотреть социальные аспекты и аспект отношения к рождению детей вообще, чем к позиционированию даже вот многодетности как таковой, потому что это создает определенного рода перекосы, и дети, семьи, в которых воспитывается один или два ребенка, чувствуют себя ущербными по сравнению с семьями, где воспитывается трое и более детей, потому что создается какая-то видимость, что многодетные семьи получают больше бонусов и больше льгот в государстве, хотя на самом деле на их плечи ложится в том числе и больше ответственность. Поэтому для меня, как для многодетной мамы, допустим, было бы честнее, если бы семьи получали примерно одинаковую поддержку просто при рождении детей, без вот этой вот ранжировки потом
какой у тебя сейчас ребенок по счету, как, сколько ты с ним отсидела в декретном, просто, ну, реально суммирование.
Дякую великі, Вольга. Як ви оцінюєте вот заходи держави теперішні, і щоб ви бачили, як оптимально було б зробити?
Ну, напевно, я, може бути, ще одну фразу прокоментую, то, що Олександр Лукашенко каже про те, що там білоруські повинні більше народжати, ніхто не повинен, тим більше керівник держави не повинен командувати, що робити. Влада повинна створити умови для того, щоб жінка і сім'я хотіла народить дитёнка, и были умовы для его выхования. У меня шмат сябровок, и моя сестра так само шматдетная. Треба сказать, что, конечно, я положусь за рынок, что я б не робила такой градации, что вы сказали, шматдетная семья, те там трое, четверо, пятеро детей, вось вам столько допомоги, а коли один дитёнок, те два дитёнка, вось вам там на шмат меньше. Мені здається, що держава на сьогоднішній момент у Білорусі, коли казати, що є і допомога по народженню дитяті, є і декретний відпочинок, 3 роки, в принципі, досить длинний в порівнянні з там європейськими країнами. А на конт інфраструктури треба сказати, що напевно вона є, але не завжди вона досяжна по коштах для сім'ї, які мають дітей, бо там сходити у кіно чи там у іншу ніку установу коштує для сім'ї досить дорого в порівнянні з тим, скільки заробляє сім'я. Економічна ситуація і економічна криза в Білорусі – це проблема для усіх білорусів, у тим ліку і при жаданні мати дітей, бо люди думають, яка перспектива, які можливості для їх дітей, скільки вони можуть заробити. І тут жінки, які мають дітей, це правда стукаються. І не один раз мені там мої сябровки казали об тим, що лоткуватися на працю, завжди це питання. У тебе є дитинок, да? Коли троє дітей, ось моя сестра не могла год, напевно, лоткуватися на працю, бо ці графік не підходив, ці просто не хотіли брати, бо ведали, що є діти, і є
дитинка. Дякую. Я от у підтримку ваших слов якраз приведу. Я робила цикл матеріалів про ахвяру хатнього гвалту, які жили у притулку Радіслава. І збільшого жінки, коли приходили, їх саме головна проблема була, вони були з дітьми, вони ні, за свої заробки вони не могли зняти квартиру і не могли сісти від агресора, з яким вимушені були жити у одної квартири, якби, ну, це про стане про свободу жінки, в якій ситуації, коли вона критична, оказується, що вона просто, ну, її нема куди йти, і нема за що жити. А, коли говорить про агульну середню заробок у Білорусі, Наста, яка ваша позиція?
Так, я акурат хотіла б додати, що статистично у Білорусі найкоротейший шлях до галеші – це бути жінкою і народити дитя. Тобто статистично гэта соціальна група у нас самая бедная ў краіне. І тое, што вось Ірына казала про тое, што часам тыя грошы, якія дзяржава дае маці з дзіцем, яны большыя за заробкі гэтых жанчын, гэта праўда, і гэта толькі падсвечвае праблему вельмі нізкіх заробкаў, крытычна нізкіх заробкаў, таму што, ну, гэта ненармальна, калі жанчына працуе поўны працоўны дзень, мае кваліфікацыю, і при гэтым, ну, її заробку якби недостатково на той, каб закрыць некія базовые патрэбы сямейныя. І я весь час бачу, як у розных суполках, у соціальных сетках жанчыны просяць допамоги, обмінюються речами, і роблять гэта не тому, що у їх там, не ведаю, висока екологічна свідомість. Ні, тому що, ну, гэта один із шанец выжыць, апрануць своїх дзяцей і так далей. До дзяржавы у мене, в принципі, основная претензія гэта непаслядоўнасць, тому що вельмі шмат заявляецца. Ёсць вельмі шмат заяваў пра тое, якая мы сацыяльна арыентаваная дзяржава, як мы дапамагаем сем'ям і так далей, але фактычна ўзровень гэтай дапамогі нашмат ніжэйшы, чым ён заяўлены. І зноў і зноў мы ўтыкаемся ў тое, што дзяржава ставіць перад сабой колькасныя мэты. То бок, першае пытанне для яе гэта павысіць нараджальнасць. А тое, у якіх умовах ўжо будуць жыць гэтыя дзеці, дзяржава не вельмі клапоціць. Калі штосьці адбываецца ў сям'і не так, і гэта становіцца вядома дзяржаве, і ўстае пытанне там пра тое, каб сям'ю прызнаць, якая знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы і так далей, мы зноўку ж бачым не дапамогу сям'і, а нейкія механізмы пакарання. І мені падається, що гэта адштурховае, ну, шмат каго ад мацярынства, нават часам нашмат больш, чым гіпатэтычныя эканамічныя праблемы, таму што ў сітуацыі, калі ты выходзіш у цяжкі перыяд жыцця, эканамічна і маральна цяжкі, дзяржава не становіцца інстытуцыяй, якая табе можа дапамагчы. Дзяржава становіцца нейкім чарговым каральным інстытутам, ад якога трэба хавацца.
А, ну, Тарына, у большасці еўрапейскіх краінаў насельніцтва старэе, нараджае адносна невысокая, і Беларусь абсалютна не выключэння, і ёсць гэтаму шмат прычынаў, але тэндэнцыя эта відавочная. А і розныя дзяржавы па-рознаму спрабуюць палепшыць дэмаграфічную сітуацыю. Вот як вам падаецца, прыклад, якіх краінаў варта бы пераняць Беларусі, а на які досвід не варта бы апірацца? Ірына Саламасін.
Беларусь всё-таки действительно имеет какие-то свои уникальные особенности. Опять же, вот, например, очень любят приводить пример Швеции, ну и потому что, в принципе, Швеция социально ориентированное государство, и многие, не знаю, там, эксперты консультируют наше правительство. И они вообще никак не понимают, почему Беларусь постоянно говорит о том, что она вот социально ориентированное государство, что называется, вот, на стороне людей. Однако вот что-то в Беларуси, в отличие от Швеции, что-то работает не так. И что работает не так, вот мы, в принципе, только что проговорили, и опять же, я тоже вернусь к вот этому, к этому примеру, когда женщины уходят в долгосрочный декретный отпуск и говорят о том, что они, в общем-то, получают выплаты от государства, которые, в общем-то, даже больше, что, чем их зарплаты. То есть о чем это говорит? Это, в принципе, говорит об отложенной бедности, потому что есть ограничения на получение, в общем-то, этой государственной помощи. И если вот, опять же, последняя норма, что если сейчас женщина будет, например, 3 года подряд уходить в декретный, то понятно, что через 6 лет или там через 9 лет она будет совершенно вымыта из рынка труда. Она не сможет найти себе работу. Об этом мало, в принципе, говорят. Вот это и показывает, что государство ведет такую очень странную и непоследовательную политику по отношению к семьям и в целом гендерному равенству, потому что, опять же, почему я говорю про гендерное равенство, потому что в Швеции как раз-таки все присматривается за участие мужчин, например, в уходе за ребенком, у нас всего 1% мужчин берет декретный отпуск. И опять же, вот в чем еще не выражается это непосредственность, знаете, несмотря на то, что вот сценарии, они меняются, например, у нас сейчас много незарегистрированного партнерства, да, или там есть у нас матери, которые в одиночку воспитывают детей без мужчин. Однако в целом государственная политика, она перетекает и поддерживают полную многодетные семьи. И тут действительно уже несколько раз говорилось о том, что в принципе, если государство хочет решить демографические проблемы, нельзя приоритизировать кого-то. Да? То есть нужны какие-то условия, надо в целом смотреть, что меняется, какие сценарии меняются в жизни отдельно взятых людей, да? А не всех грести под одну дудку, ну, как бы под одну какую-то линейку. Еще такой, значит, момент, который я хочу тоже добавить, что, знаете, у нас сейчас периодически чиновники говорят, что пособия пособиями, но перед тем, как ты вот как бы семья рожает, нужно подумать и о уровне доходов этой семьи. Но так мне все-таки кажется, что это не только семья должна думать, потому что вот опять же, вот этот пример, который был озвучен, да, когда женщина уходит в регион, зарплаты в регионе и зарплаты в Минске, они несопоставимы, потому что в Минске люди получают на 60%, это большие социологические исследования говорят, что зарплаты в Минске и в регионах, они значительно отличаются. Статистика показывает, что женщины, живущие в больших, например, в Минске, они уже не откликаются на эти запросы государства, а давайте вы тут будете спасать демографическую проблему. А кто откликается? Это как раз-таки откликаются женщины из регионов.
Вельми короткое питание хотела Ирине при конце задать. Вот я поглядела статистику, что за годы незалежности колькость абортов в Беларуси изменшилась амаль у 10 разов. Вы шмат годов працуете. Вот какое ваше назирание?
Да, такая тенденция имеет место быть. И, наверное, все-таки тут вопрос в том, что постепенно в обществе нарастает значимость ценности жизни как таковой. Не только там жизни нерожденного ребенка, а вообще жизни. То есть у нас улучшается отношение, в том числе, наверное, и к пожилым, и к детям вообще, и ставление к воспитанию детей. И если раньше я видела достаточно часто ситуацию, когда мама или бабушка приводила там дочку, внучку со словами: «Я не хочу ломать ей жизнь, пусть делает аборт. Ничего страшного, я там столько-то там сделала и выжила же как-то, и детей потом рожала». Ну, на сегодняшний день все-таки отношение к молодежи, отношение к нашим детям формируется в контексте профилактики нежелательной беременности и определенному все-таки более ценностному отношению к себе.
А блогерка Наста Захаревич, гендерная доследчица Ирина Соломатина, докторка Ирина Козловская и состаршиня БХД Вольга Ковалькова брали удел у передачи «Только женщины». Дякую велике вам за удел у дискуссии.
«Только женщины».
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода. Тільки жінки з Ганною Соус.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины.
Обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
Вы слушаете подкаст «Свободы. Только женщины». С вами Ганна Соус, а так само первая наместница старшини Белорусского пенцентру Татьяна Недбай, директорка выдавества «Лимариус» Марина Шипко и литературоздавца и критик Ганна Кислицына. И сегодня мы поговорим про створение жаночего выдавества, про которое обвестила нобелевская лауреатка Светлана Алексеевича. Это новина вельми бурно обмерковывается теперь у белорусской интернет простор. Я бы сказала, что простый математичный подлик твору, який выдадены в Беларуси разными выдавецствами, ну, тем лику это библиотека свободы, но показывает, что книги, якие написали женщины, эти уклали женщины, эти книги про женщин, там у меньшести. И я бы не сказала, что это такая усведомленная политика выдавецства, ну, таки стан речев просто у нашем громадстве. Татьяна, скажите, коли ласка, какая ваша позиция вот что до створения жаночего выдавецства и те будет пен-центр адыгрывать певную роль у деятельности выдавецства?
Белорусский пен-центр будет являться партнером этого выдавецства. Я думаю, как шмат, какие еще организации творчие у Беларуси. Моя особистая позиция, что каждое новое выдавецство на угол варто витать, потому что это завсёды дает больше мощностей для письменников выдать книгу. Ну, а формат гэтага выдавецтва, падтрымка жанчын-аўтарак, а жанчыны гэта ўразлівая група, гэта таксама досыць цікавы фармат, і ён як найбольш мае права на існаванне. Таму што жанчыны ў нашым грамадстве, і вось як вы правілі гэтую статыстыку, менш пішуць, яшчэ менш гатовыя друкавацца, і, канешне, жанчыны больш нагружаныя хатняй і у сувязі з гэтым часта неаплачваемай працай, і таму яны проста маюць менш магчымасцяў пісаць. Вы сказалі, што сапраўды менш, што гэта не наўрад ці усвядомленая палітыка выдавецтва, і я тут з вамі згаджуся, хаця крытыкі прыводзяць аргумент, што не сустракалі сітуацыі, каб жанчынам адмаўлялі ў публікацыі пра тое, што яна жанчына. Але, на мою думку, гэта занадта спрошчанае ўспрыняцце сітуацыі, таму што жанчынам сапраўды наўрад ці адмовяць па прычыне, што яны жанчыны. Але не трэба забывацца пра тое, што стаўленне да тэкстаў, напісаных жанчынамі, у нас ўсё яшчэ перадузятае шмат у каго. Ну і пісаць у жанчын менш магчымасцяў. І вот нават калі мы звернем увагу на двух аўтарак, якіх ўжо анансавала выдавецтва, гэта Ева Вежнавец і Таня Скарынкіна, абедзве аўтаркі ў сваіх каментарах іншым СМІ згадваюць, што іх рукапісы ўжо давно падрыхтаваныя, гадамі ляжаць, але яны не мелі раней магчымасці іх выдаць. Табак мы проста бачым, што іншыя выдавецтвы чамусьці не спяшаліся зазываць да сябе аўтарак, і магчыма такая сітуацыя і шмат у каго яшчэ. Безумоўна, не толькі з жанчын, я думаю, што і ў мужчын таксама ёсць невыдадзеныя кнігі выдавецтвы, і выдавецтвы не асабліва зазываюць іх да сябе, але гэта ўжо гаворка пра ўмовы нашага кніжнага рынку наогул і пра абмежаваныя магчымасці выдаўцоў.
Татьяна, вот я хотела такі приклад привести. 2 гады тому у премії Францішка Ліхновича, премії за найліпший твор туремної літератури, перемог Змітір Дрозд. І я пам'ятаю, на урочистій церемонії він сказав, от коли була створена гэта премія, я сачыў, вирішив, так я напишу спаміни свої про турму. Я нешта створю, і наявність премії адыграла такую ролю, ну, штуршка просто для яго сесті і написати гэтую книгу. Як ви меркуєте, от, ну, Максима, от гэтая новина так само буде штуршком для многих жанчын, так, что я вот дороблю гэтую працу, распачну некую працу, як бы просто такі тригер. Як ви меркуєте?
Я думаю, что это безумовно так, и на это так само различивается, потому что спадзяюся, что это выдавецтво принесе нам шмат хорошей литературы и, магчыма, нават открые новые имены. И один из позитивных моментов – это гонорары для автора, каких выдавецтво будет публиковать. И, по-перше, это гонорары на угол будут існаваць, что уже не было важно для нашей просторы. А по-другое, будут выплачиваться нават авансом. Хотя тут, нотабена, я чула, это только неофициальная информация выдавецтва, это по комментариях у інших СМИ, что гонорары будут выплачиваться авансом. Але это вельми важно, потому что зрозумело, что в ситуации нашего книжного рынка, коли авторы и авторки не мають магчимості не то, что зарабатывать своими творами, але хотя бы компенсовать затраченный на написание час, то это будет у некой ступени сприять зацікавленности и, может быть, так само стимулировать поход у выдавецтва с рукописями.
Дякую вялікі. Марына, от ви заснавальніца, директорка вядомага выдавецтва ў Беларусь. Ви выдавалі творы Ларысы Геніюш. У вас выйшла кніга ўспамінаў Юлі Андрусішын, Людмілы Хмельніцкай кніга «Паўліны Мядзёлкі». От у вас друкуецца Ганна Севярынец свае літаратуразнаўчай працы. Ну, вы гэты спіс можаце дапоўніць. Я хацела даведацца, якая ваша стаўленне да ініцыятывы Святланы Алексіевіч стварэння жаночага выдавецтва ў Беларусі. Калі ласка.
Видите, при всей повазе, да, Светлана Александровна, я, щиро кажучи, не ведала такого, как была дискриминация для жанчин-письменниц, доследчиц, перекладчиц. Ну, и не ведаю, такого не бачила, але, ну, як бы, у выдавецтва рукопис приносится и мучить... Проблема в том, что не все выдавецтва мы можем финансово соответствовать. Вот. Например, у нас Ганна Севярынец, мы працуем у науково-популярной и науковой литературы, а с іншими выдавецтвами мы выдаем мастацкие творы. Ну, широ кажучи, можливо, любое приватное выдавецтво под брендом Светлана Алексеевич рекомендуя, могло бы справиться с этой задачей. Ну, Светлана Санна мая свою рацию мучить. Я не совсем разумею этот пиар-ход, чему для женщин особное выдавецтво потребно.
А чему вы меркуете, что это пиар-ход?
Ну, я, Ганна, ну, пробачьте, я с 96-го года выдавец. Шмат чего выдавали и працавали с женщинами и мужчинами и редакторки разные, ну, у нас в основном науковая литература. А чому пиар-ход? Ну, мне так подается, что это пиар-ход. Я не разумею, чому потребно особное выдавецтво для менавіта для женщин.
Дякую вялікі, Ганна. От я сачу за всімі дискусіямі, які адбываюцца ў сеціве цяпер от вакол стварэння жаночага выдавецтва. Вельмі многа і крытычных водгукаў, і вы скептычна паставіліся. От агучце, калі ласка, вашу пазіцыю, вашай засцярогі.
Я тут згодна з Марынай. Ось я б сказала так, што сапраўды Светлана Александровна, яна ў нас даўні майстар хайпу, і неаднойчы так здаралася, што яе выказванні трапляюць у прэсу, а грамадства пачынае бурліць, дзяліцца на лагеры. Усе яе выказванні абмяркоўваюць, гэта натуральна, яна ў нас першы набіляд. І тое ж адбылося і цяпер, ну, пачнем з таго, што наогул як з'явіліся дыскусіі. З'явіліся не таму, што Светлана Алексеевіч выказалася ў духу, што вось неабходнасць у новым выдавецтве звязаная з тым, што мужчыны не паўсюль, а творы жанчын выдаюцца вельмі мала.
Ну, мне здаецца абсалютна натуральна, што гэтае выказванне сталі абмяркоўваць, бо з яго лагічна вынікае, што ў Беларусі жанчын пісьменніц дыскрымінуюць. Па-першае, мужчыны пісьменнікі, якія паўсюль, то бок яны занялі жаночае месца, па-другое, выдавецтвы, якія з нейкай прычыны таксама падключыліся да гэтай дыскрымінацыйнай палітыкі мужчын. Ну, натуральна, мне здаецца, што пакрыўдзіліся і мужчыны, і выдаўцы. Тым больш гэта выглядае забаўна, бо ў выдавецтвах у нас якраз працуе шмат жанчын, от у тым ліку і Марына. І ўсе гэтыя бурлінні лёгка было б спыніць на самым пачатку, каб выдавецтва Пфляумбаум прадставіла ўцямны прэс-рэліз, які не даваў бы глебу для дадумванняў. Ось вот гэты прэс-рэліз, зараз гэтыя тлумачэнні з'явіліся, дзякуючы таму, што на сайце 34 МАХ выступіла Алена Казлова і нарэшце расказала і пра выдавецкія планы, пра назву, і пра саму ідэю. І вот калі расстаўлены кропкі над «і», то, власна кажучы, абмяркоўваць няма чаго, акрамя хіба што мілагучнасці самой назвы. Што датычыць маёй пазіцыі засцярогаў? Чым больш у нас будзе выдавацца кніг на беларускай мове, тым лепш. Чым больш професійных рэдактароў над імі будзе працаваць, тым мацней будзе наша мастацкае слова. Бо рэальна нам не хапае ні кніг пісьменніц жанчын, а менавіта якаснай мастацкай літаратуры, якаснай рэдактуры. Таму я буду прымаць і падтрымліваць абсалютна любое кожнае пачынанне, звязанае з выхадам беларускай кнігі. Што датычыць таго, што там будуць кнігі толькі жанчын? Ну, вот асабіста я за праекты, якія аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць беларусаў. Я, ў прынцыпе, супраць любога гета, супраць любой сегрэгацыі. Я лічу, што любое вылучэнне адной групы людзей перад другой – гэта пачатак дыскрымінацыі. І тут ўжо не важна, каго вылучаюць у гэтую ізаляваную групу – жанчын, інвалідаў, людзей другой арыентацыі ці колеру скуру. Скура – гэта вот рэдка прыводзіць да чаго харошае, тым больш у сферы мастацтва, навукі, медыцыны, дзе, ў прынцыпе, крытэрыям, на мой погляд, мусіць быць професіяналізм. І я от вельмі спадзяюся, што гэтае новае выдавецтва якраз і будзе кіравацца менавіта професіяналізмам, калі рэальна пачне працаваць, таму што наколькі я чытала, ведаю, выдавецтва пакуль яшчэ нават не зарэгістраванае.
Ганна, вы свае творы прапануеце гэтаму выдавецтву?
Ведаеце, я пакуль не разглядала сябе ў гэтай якасці, але я маю прапановы на выданне, але не так хутка пішу, як мне б хацелася. Я пакуль не сутыкалася з неабходнасцю нешта некуды несці. Пакуль хапае прапаноў.
А, дзякуй вялікі, дазвольце, я таксама некалькі словаў бы сказала. Справа тым, што сапраўды нам бракуе інфармацыі, поўнай інфармацыі. Я спадзяюся, што яна з'явіцца бліжэйшым часам, што да дзейнасці выдавецтва. Далей я хацела звярнуць увагу, ну, наколькі выглядае гэта ўласныя сродкі Святланы Алексіевіч, это з яе прэміі, і яна фундуе гэта выдавецтва. Там не стаіць задача такога выжывання, як большасць беларускіх выдавецтваў у такой сітуацыі існуюць. І от, ну, на мой погляд, Святлана Алексіевіч проста прапануе крыху змяніць ракурс і паглядзець на звыклыя рэчы з гендерным аспектам. Так, мы гаворым пра тое, што важны прафесіяналізм, но вядома, што ў свеце мужчыны і жанчыны за адну і тую ж працу па-рознаму атрымліваюць. Так, але, ну, такая справа.
Выпадкаў, каб жанчынам і мужчынам у беларускіх выдавецтваў плацілі розныя сумы. Марына, можа, падкажа лепш, вот яна ведае, як выдавец, але я, прынамсі, ніколі не сутыкалася менавіта з фінансавай дыскрымінацыяй.
Ну, гэта рэальная сітуацыя.
Калі Марына ведае такі выпадку, я б хацела пачуць.
Любыя справаздачы сусвет як бы што тычыцца гендэрнай роўнасці, яны гэта фіксуюць ва ўсіх краінах свету. Можна я мы яшчэ працягнем крыху ту дыскусію. Я хацела і даць слова Таццяне вам адказаць.
Так, я хацела таксама, я хацела павогуле пагадзіцца з пазіцыяй абедзвюх Ган пра тое, што вельмі не хапала узважанай і вывернай афіцыйнай інфармацыі ў медыйнай прасторы. Бо тое, што адбывалася, гэта фактычна чуткі, плёткі, дадумванні, фантазіі, нават праекцыі нейкія. І скажоная інфармацыя, якую ўжо неабыякавыя чытачы прыпісвалі, фактычна складаючы некалькі варыянтаў сюжэтаў пра выдавецтва. Безумоўна, у гэтай сітуацыі больш складана будзе абвяргаць ўжо сказанае фантазёрамі і заяўляць нешта сваё, але зноў-такі тут мы ўсе чакаем афіцыйнай праграмы выдавецтва, і я спадзяюся, што нават вот гэтае бурлівае абмеркаванне, якія мы маглі ўсе чытаць і слухаць, гэта ўсё дапаможа выдавецтву больш выкшталтаваць, больш выверна сфармуляваць сваю праграму. Што тычыцца дыскрымінацыі, якой у нас няма, і так, я магу згадзіцца з тым, што не адчуваць дыскрымінацыі, гэта ў прынцыпе нармальна, але вось гэта зусім не азначае, што гэтай дыскрымінацыі няма. І тут я все ж таки звернула увагу на те, що мужчини традиційно домінують у сферах, де є гроші. І хоча у нас література – це, звісно, не та сфера, не те місце, де можна заробляти великі гроші, то давайте не забувати все ж таки, що відомість і статус, і задовольнення творчих амбіцій – це так само капітал, хай символічний, і для многих менавіто він є більш істотним, навіть, чим гроші. Хоча гроші, звісно, ніхто не здимає з порядку дня. І ось критики нового видавництва так само приводять аргумент, що і у мужчин не завжди є можливості публікуватися, і так само не по причині біологічного полу. Це правда. Але все ж таки треба розділяти дві різні ситуації. Складаності і обмежування книжного ринку, складаності, які обумовлені ситуацією на книжному ринку, які відчуваємо всі, і мужчини, і жінки, автори, авторки, читачі, читачки, докладні відсутності книжного ринку. Відомо, що нове видавництво не здольне кардинально змінити ринок і вирішити цю ситуацію, але воно і не намагається, наскільки мені відомо. Воно вирішує абсолютно конкретну задачу – підтримати авторок жінок і зробити їх голос більш чутним і зауваженим на білоруському полі.
А наскільки це сусвітна практика, Тетяна? Чи от у інших країнах світу таке є? От в Україні недавно була обвещена, але там про краудфандинг, вони збирають гроші на це видавництво. Чи це розповсюджена практика?
Так, це розповсюджене, це вільне розповсюджене видавництво, яке спеціалізується на вуголі видавництва. Кожне видавництво має свій формат. Спеціалізація на публікації книг жінчин – це так само певний формат, абсолютно нормальний, це вільне розповсюджена міжнародна практика. Не тільки в Україні, тут вже можна скористатися гуглом, просто як переконатися в цьому, що і видавництво є, і чисто часописи, які друкують стільки жінчин. Нормально звертати увагу сфокусованою на цю тему і на уразливу групу, а жінчина уразлива група, бо вони попросту менш мають можливості писати, менш мають можливості якісно писати у сувязі з обмежуваннями, які накладає на їх громадство, і обов'язками додатковими, які є у їх управлінні з мужчинами. Ну і від цього, звісно, менш мають можливості реалізовуватися як творці. Тому це абсолютно нормальна підтримка жінчини у творців.
Дякую велике, Марина. І могли б ви справді відказати на питання Ганни про розницю у заробках, є вони у видавецькій справі у Білорусі. Ну і вухлі, розкажіть, з якими проблемами з 96-го году, я думаю, з великими, з якими викликами ви сутикалися і сутикаєтеся, каб ну не тільки виживати, а бути поспіховими і заробляти нешта.
То задавала Ганна Кислицына, ні, ніколи не було ніякої від себе відказую, ніколи дискримінації у кошті, у гонорару не було між мужчинами і жінками. Вообще мне это неведомо. Ну, поэтому автор домову ці видавецтвом заключає згоден, не згоден, і що. І це особисто між автором і видавецтвом. Є у нас у учебної літератури кошти, які назначаються за авторські роботи, і що. Так що тут це мені невідомо. Так, у нас, звісно, видавецтво невелике, а як я кажу, як ти казав, марзапожонне. Але за стільки років, ведаєте, перше – це податки. Ми не можемо конкурувати з тими, хто продає нафту, і навіть навіть з російськими видавецтвами. У свій час, при кінці 90-х років, початку 2000-х, не було податка, додавленого кошта для білоруськомовних виданів. Це вельми нам пасувало. Ось, як казали вже і Тетяна, і Ганна, чим більше білоруських книг буде виходити, тим ліпше. Конечно. И чем больше выдавец, конечно, тем лепш. Але не только что обороту сродков не хапая, мы ж не можем взять ни кредит, мы николи его, как бы скажем, не отобьем. Ну, а как было у нас трошку, хотя бы даже податок на додатковую кошт был хотя бы 10%, это уже был великий плюс для нас. Особливо для невеликих выдавец. Ну, и поэтому вонковая подтримка вельми-вельми корыстная. Ось, кстати, Светлана Алексеевич нам допомагала у выдании книги Владимир Дубовко, ён про яго. Великий дякую за это. Ну, а какие трудности? Они меняются каждый год, але, на жаль, не в лепший бок.
Я так розумію, що є і бюрократичні складаності, і тепер з того, що ми читаємо у соціальних сетках, є ніякі такі бюрократичні проблеми у справі реєстрації видавництва, яке заснувала Світлана Алексеєвич. Сподіваюся, що все у порядку буде з цим.
Надарня Ганна, ведаеце, я трошку хачу вас разважыць у гэтым кірунку, бо ў свой час, ну я вам казала, што 96-го года, так? Ну мы, мусіць, пры рэгістрацыі праходзілі гэтак штук, усе міністры падпісвалі штук 4, а мо і 5 з тых гадоў. А ты ўжо выдалі ліцэнзію, як бы яна пастаянная, і мне здаецца, што там пры экзамене просто нешта не так надрукавалі, але ну гэта лічыцца, канешне, бюрократычны брупон, но насамрэч на ліцэнзію здаюць шмат цяпер паспяхова. Я думаю, што там не так аформілі дакументы.
А дзякуй вялікі, Ганна Кісліцына. Вот, ну, у вас ёсць магчымасць адказаць суразмоўніцам тое, што яны казалі раней. Таксама я хацела вас запытацца, ці вы на сваім літаратурным шляху з гендернымі стэрэатыпамі сутыкаліся, сутыкаецеся з рознымі тыпамі дыскрымінацыі? Ну, не толькі, што больш ці менш плацілі, а наш рознае бывае.
Ну, трэба сказаць, што мы ўсе на побытавым узроўні, все и мужчины, и женщины, мы все сутыкаемся с разными видами дискриминации. Некто завсюду нами не задоволены. Ну, некому заминая наш пол, некому наша лишняя вага, некому узрост. Вот мне вот только недавно перестали нагадывать, что я блондинка у литературы. Памятаете, все жартовали, что вот блондинка, и вокруг этого были и кпины, и все такое, потому что у нас есть такой стереотип, что, ну, вот, колер волос связанный с разумовой деятельностью. И это полный стереотип. Блондинка не может быть разумной. Мне в юнацку про это говорили, покуль я с этого не сделала фишку и не выдала книгу «Блонд и Тек», она именно за это так называлась. Поуплывало это, в принципе, на мое житие. Ну так, иным разом эта несправедливость меня расстроивала. Але завсюды разумела, что для того, как добиться признания, просто треба больше працавать, лепш, больше. И меня просто сурьез не успрымают. И никаких знижек мне на это не было и быть не могло. Але вот, видите, не глядя на вот этот стереотип, мне кажется, что той житевый план, який некогда я наметила, я его выконала. И чужие стереотипы на меня моцно не поуплывали. И вот я, саправды, у своим фейсбуку пыталася, а кто сутыкнулся с реальной дискриминацией? Вот я не сутыкалась. Думаю, ну вот спытаю, вот, а тут сутыкались иншие люди. И, видите, это нагадывает городский миф. Вот быцем бы все ведают, все светки, але это все не за властного опыта. И вот такое вот уражение, что это так само полный стереотип про то, что вот женщины у нас подавлены. Але давайте глянем правде в очи. Вот кто стал первым нобелиатом от Беларуси в галине литературы? Ну, правильно, женщина, Светлана Алексеевич. А кто сегодня узначаливает белорусский пен-центр? Ну так, женщина. А кто ее наместник у пен-центра? Еще две женщины, до речи, вельми молодые и прыгожие. А кто узначальвае пен-центр да Светлана Алексеевича? Так само женщина, это как раз вот Татьяна Недбая, которая сегодня тут с нами. И як подумаете, вот кто был наогул первым белорусом, якого высунули на Нобелевскую премию у галине литературы? Ведаете, кто это был? Это была жыхарка Гродна Ліза Ажэшка, это было в 1905 году. И тут можно говорить про то, что нас женщины дискриминованы, але мы ведаем, что это не только в 20-м стагодзе женщины у нас были у литературы. Если мы заглядим там у минулое стагодзе, то мы можем сгадать и Лаизу Пашкевич, и Габриэлю Пузыню, Соломею Русецкую, Уршулю Радзівіл. И когда мы вот сегодня навод поглядим на наших русских письменниц сучасниц, это там Рублевской, Батраковой, то мы можем зауважить, что тиражи их книжек больше, чем у письменников мужчин. И навод ведомость у некоторых больше. Тому я вот особливо некую реальную, сведомую дискриминацию у сфер выдания литературы, у литературы, ну, веру. Вот я лечу, что все теперь вращают груши, и коли выдавец разумеет, что книга дает прибыток, то ён яе надрукуе.
Дякую вялікі, Татьяна, маглі б вы адказаць Ганне вот, ну, на все яе аргументы?
Я не толькі магла, а хацела падказаць Садарні Ганне на гэтыя высновы. Ну, я, напэўна, буду, каб найбольш быць пераканаўчай, буду папірацца на свой досвід. Безумоўна, мой досвід у чалавека, у якога няма сім'і, няма дзяцей, я магу сказаць, што не раз я чула ў свой бок, што мне, вот навошта мне гэты план, мне вот трэба было паралізавацца ў сім'ю. То бок, што гэта, калі не прызначаны ціск грамадства на мяне да выканання пэўных роляў і такое ўскоснае як бы забарона альбо звяртанне маёй увагі, што гэта менш вартае там жаночай увагі працы, напрыклад, пэн. Што датычыць пэна, сапраўды 2 гады кіравала пэнам на пасадзе старшыні, але каб абгрунтаваць, каб апраўдаць у вачах грамадства сваю кандыдатуру, таму што я, напрыклад, і не ведаю, як іншыя ўдзельнікі гэтай дыскусіі, але я вельмі добра памятаю, як 2 гады таму было шмат скепсісу, ці здолею, ці спраўлюся, і ці змагу, і ці вартая гэта кандыдатура. І хачу сказаць, што адчувала ўвесь час ціск, адчувала такі, як бы часта ён быў нават не выказаны наўпрост, але што мне трэба зрабіць у 3 разы ці ў 5 разоў больш, каб апраўдаць сваю кандыдатуру на гэтай пасадзе, каб па выніках 2 год я магла сказаць, што я зрабіла і прад'явіць гэта грамадству і чальцам арганізацыі. Скажу таксама, што мой досвід набору, зараз мы мяняем каманду ў значнай ступені, набору супрацоўнікаў, гэта таксама пэўны досвід, калі сапраўды мы як бы не дыскрымінуем мужчыны, жанчыны, якія да нас прыходзілі ўладкоўвацца на працу ў памеры заробка, але прабачце, мужчыны на гэты заробак не прыходзяць на працу. І гэта таксама пэўная азнака сітуацыі, калі мужчыны больш ці больш прывычныя да большага заробку, ці не хочуць згаджацца на такую часта вельмі няўдзячную, часта чарнавую працу, цяжкую. Вось у такім у абслугоўванні, бо менеджмент гэта заўсёды абслугоўванне, абслугоўванне патрэбных літаратараў. Чамусьці вось жанчына не то, што больш ахвотна бяруцца, а проста бяруцца ў адрозненні ад мужчын за такую працу. І з жанчынамі ў гэтым сэнсе прасцей працаваць. Я ўжо хацела б прамаўчаць пра тое, што я вельмі мала пішу гэтыя 2 гады, таму што працы столькі, што проста не застаецца на гэта магчымасцяў часовых рэальна.
Дзякуй вялікі. Марына, от калі б была створаная такая рада дарадчая для жаночага выдавецтва, і да вас звярнуліся па параду, што параіць выдаваць у гэтым выдавецтве, якія творы, каго б вы прапанавалі?
Я б прапанавала выдаваць кожны перыядычна зборнік, прыблізна зборнік маладых паэтак, так, калі яны толькі жанчын будуць выдаваць. Бо у журналах друкуюцца, але на кніжку яшчэ як бы не хапае. А гэта вельмі ўражвае, калі кніга выйшла, даже зборнік вот такі, так? Тады также можна ўзяць як бы заснаваць серыю, которая для прозы тоже, маладыя літаратары прозы. А я б яшчэ прапанавала, бо мне вот вельмі пасуе, як паэтка Юля Тимофеева. Я б прапанавала яшчэ і выдаць не толькі зборнік яе перакладаў і паэтычны, але і фотоальбом, бы як вельмі, вельмі пасуе гэта. Вось мае такія былі прапановы.
Я спадзяюся, тыя, хто цяпер працуюць над стварэннем выдавецтва, пачытаюць, паслухаюць нашу перадачу і прыслухаюцца да вашых парадаў. Ганна, вы каго б прапанавалі б?
Мне здаецца, што я б прапанавала ўсё тую ж Святлану Курск, якая Ева Віжнавец, якую выдавецтва і будзе выдаваць, таму што сапраўды гэта чалавек, нягледзячы на талент, вельмі няўпэўнены ў сваёй сіле. Напэўна, ёй эта падтрымка якраз будзе дарэчы.
Таццяна, а ваш выбар які быў бы?
Ведаеце, я ў прынцыпе згаджаюся з выбарам тых першых аўтарак, якія ўжо абраныя выдавецтвам, і нават больш за тое, наколькі я разумею, нейкім чынам Светлана і Алена Казлова раюцца таксама з іншымі гэтыя рады нават выдавецкім. Я дакладна не ведаю, як там фармалізавана гэтая сітуацыя, але наколькі разумею, я выходжу ў нейкую раду выдавецтва. А параіць я б хацела толькі адно. Мне здаецца, што Алена Казлова і Светлана і іншыя удзельніцы рады справяцца з задачай выбару. Але мая парада толькі адна, не выпускаць пад увагі традыцыяналістак, аўтарак традыцыяналістак.
І кароткае пытанне для вас усіх, у нас ўжо мала часу засталося. Як вы лічыце, вот такая моцная падтрымка нобелеўскай лаўрэаткі для літаратарак, даследчыц, паэтак, ці паўплывае гэта на літаратурны працэс у Беларусі, ў якой ступені? Таццяна, адкажыце, калі ласка.
Я думаю, што паўплывае, таму што гэта будзе проста стымуляваць аўтарак, у якіх вось гэтыя рукапісы ляжалі не прынесенымі, альбо кагосьці закончыць рукапісы, працу над рукапісам, альбо кагосьці прынесці. І гэта вельмі добра, і думаю, што гэта сапраўды стымулюе і ўвагу таксама да творчасці жанчын-літаратарак.
Ганна?
Ну, тут хочется задать встречное питание. А типа уплывало, например, створение интеллектуального клуба Алексеевич на развитие интеллектуальной думки на Беларуси? Ну, видовочно, что не. Але добро, что он есть, я думаю, то же самое будет и с выдавецтвом. Серьезного уплыву на литпроцесс не будет, але выдавецтва это мне меньше треба.
И Калиласка Марина.
Ну, на самом деле, авторок будут выдавать не тому, что они женщины, а тому, что они написали соправду добрую книгу, то такая увага с подарами Алексеевич вельми поуплывая на якость литературной творчести. Ну, я... Останется нам только поглядеть, який там будет первый, так сказать, карамель выпустить.
Дякую вялікі, дырэктарка выдавецтва «Лімарыус» Марына Шыпко, літаратуразнаўца і крытык Ганна Кісліцына і першая намесніца старшыні беларускага панцэнтру Таццяна Нядбай бралі ўдзел у падкасце «Толькі жанчыны». Дзякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
«Толькі жанчыны».
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
«Толькі жанчыны».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про тыдень.
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Что дня, у любой час, у любым месте, коли заручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.